Ворон рассматривал часы в прихожей наметанным глазом существа, знающего толк в насестах. Как уже заметила Сьюзен, часы были не то чтобы недостаточного, но какого-то неправильного размера. Они казались маленькими, но так, как кажется маленьким, что-нибудь очень большое и расположенное далеко. Иными словами, мозг все время напоминает глазам, что они ошибаются, но при этом часы были совсем близко. Корпус из какого-то дерева, потемневшего от времени. Маятник медленно качается. Стрелок у часов не было.
«Впечатляет», — сказал ворон. «Лезвие косы на маятнике. Мастерский штрих. Очень готично. При виде этих часов нельзя не подумать, а... Ну, иду, иду».
Ворон перепорхнул на узорный косяк. Узор состоял из черепов и костей.
«Восхитительный вкус», — сказал ворон.
«Пи-пи!»
«Ну, сантехнику может установить кто угодно», — сказал ворон. «Кстати, интересный факт. Ты знал, что слово «туалет» произошло от имени сэра Чарльза Туалетта? Немногие пи!»
Смерть крыс толкнул большую дверь, ведущую на кухню. Она отворилась со скрипом, но и тут что-то было не так. У слушателей появлялось ощущение, что скрип добавлен специально. Его вставил кто-то, знающий, что такая дверь в такой обстановке должна скрипеть. Альберт мыл посуду у каменной раковины и смотрел в пустоту.
— А, — он повернулся к смерти крыс.
— Это ты? — А это что за штука? — Я ворон,
— нервно ответил ворон.
— Кстати говоря, одна из самых умных птиц. Многие считают, что самая умная птица — майна. Но...
Пи!
Ворон нахохлился и сказал.
— Я здесь в качестве переводчика.
— Ну что, нашелся он?
— спросил Альберт. Смерть крыс долго пищал.
— Везде искал, ни следа,
— перевел ворон.
— Значит, он не хочет, чтобы его нашли, — сказал Альберт.
Он счистил жир с тарелки, украшенной узором из черепов.
— Мне это не нравится.
— Пи!
Крыс говорит, что это еще не самое худшее,
— перевел ворон.
— Он говорит, вам следует знать, чем занимается внучка.
Крыс пропищал. Ворон перевел. Тарелка выпала и разбилась о раковину.
— Я так и знал! — завопил Альберт. — Спасла его! — Да она ни аза не знает. Вот оно как. Я немедленно разберусь с этим. Хозяин, значит, думает, что может слинять, а? — Только не от старика Альберта. Вы двое ждите здесь.
В псевдополисе уже были расклеены афиши. Новости путешествуют быстро, особенно если за лошадей платит СРБН Достабль.
«Привет, псевдополис!»
Пришлось вызвать городскую стражу. Пришлось передавать ведра по цепочке от реки. Асфальту пришлось стоять снаружи гримерки Бадди с дубинкой, в которую был вбит гвоздь. Альберт яростно причесывался перед осколком зеркала в своей комнате. Волосы у него были белые, во всяком случае, когда-то. Сейчас они цветом напоминали указательный палец заядлого курильщика.
— Это мой долг. Вот что это такое, — бормотал Альберт. — Что бы он вообще делал без меня? Может, он и правда помнит будущее, но вечно помнит его неправильно. Ему хорошо беспокоиться о вечных истинах, а разгребать потом кому приходится, если уж на чистоту. Одному мягкосердечному идиоту. И мы все знаем, как его зовут.
Он сердито посмотрел на себя в зеркало.
— Так,
— сказал он. Под кроватью лежала потрепанная коробка из-под обуви. Альберт вытащил ее с предельной осторожностью и снял крышку. Коробка была наполовину заполнена ватой. В вате, как яйцо редкой птицы в гнезде, лежал жизнетаймер. На нем было выгравировано имя — Альберто Малих. Песок внутри неподвижно застыл на лету. В верхней колбе его осталось совсем мало. Здесь время не двигалось. Это входило в договор. Альберт работал на смерть, и время не двигалось, за исключением промежутков, которые Альберт проводил во внешнем мире. Рядом с часами лежал клочок бумаги. Сверху было написано 91, потом зачеркнуто, и дальше в столбик шли все уменьшающиеся числа 73, 68, 37, 19. Какого же дурака он свалял? позволил своей жизни утекать час за часом, минута за минутой. И чем дальше, тем больше. Но, конечно, много ушло на эту историю с сантехником и нахождение по магазинам. Хозяин не любил ходить по магазинам. Его как-то неохотно обслуживали. И еще Альберт несколько раз брал отпуск. Очень уж хотелось повидать солнце, хоть какое-нибудь, ощутить лицом ветер и дождь. Хозяин очень старался, но у него ничего из этого не получалось. И приличные овощи, они ему тоже не удавались. Вкус у здешних овощей был такой, словно они так и не выросли толком. 19 дней в мире. Но их вроде бы должно хватить. Альберт сунул жизнетаймер в карман, надел плащ и потопал вниз по лестнице.
— Ты! — он ткнул пальцем в смерть крыс. — Ты не можешь учуять его след? Хоть что-то да должно быть. Сосредоточься. — Пи! — что он сказал? — Он говорит, что лишь смутно помнит что-то про песок.
— Песок, — повторил Альберт. — Отлично. Неплохо для начала. Мы обыщем все пески.
— Пи! Где бы ни побывал хозяин, он произведет неизгладимое впечатление.
Гребень проснулся от ритмичного шороха. Первые лучи солнца освещали силуэт Золта. Он работал кистью.
— Гном, ты чего это?
— Я попросил асфальта достать краски, —
сказал Золт.
— Эти комнаты — чистый свинарник.
Гребень приподнялся на локте и огляделся.
— Как называется этот цвет, в который ты покрасил дверь?
— О, Даниль.
— Приятный.
— Спасибо, —
ответил Золт.
— И занавески ничего.
Дверь со скрипом отворилась, вошел асфальт с подносом и пинком закрыл дверь за собой.
— Ох, прости,
— сказал он.
— Ничего, я закрашу.
Асфальт поставил поднос, дрожа от возбуждения.
— Ребята все только о вас и говорят. И еще, что старый театр все равно уже просился под снос, и давно пора построить новый. Я принес яичницу с беконом, яичницу с крысой, яичницу с коксом и... Что-то еще было. А, да, капитан здешней стражи просил передать, что если к восходу солнца вы еще будете в городе, он вас своими руками похоронит заживо. Телега уже готова и стоит у задней двери. Девушки написали на ней всякие штуки. Губной помадой. Занавески ничего, кстати.
Все трое посмотрели на Бадди.
— Он даже не пошевельнулся,
— сказал Золт.
— Пришел сразу после представления, упал и отрубился.
— Да, вчера вечером он скакал, как заведенный,
— заметил Гребень. Бадди продолжал тихо похрапывать.
— Когда мы вернемся с гастролей, надо будет устроить себе тихий отпуск где-нибудь,
— сказал Золт.
— Точно.
— согласился Гребень.
— Если мы выберемся из этой истории живыми, я взвалю на спину свой мешок с камнями и пойду, куда глаза глядят. Как только меня спросят, а что это за штука у тебя на спине, в этом месте я поселюсь навсегда.
Асфальт подошел к окну и вгляделся в улицу внизу.
— Вы можете есть быстро, а то там уже стоят люди в форме. С лопатами.
В Анкмарпорке в это время мистер Эфтерп испытывал немалое удивление.
— Но мы же вас наняли, —
сказал он.
— Не наняли, а пригласили, — поправил его лорд Дауни, глава гильдии наемных убийц.
Он смотрел на Эфтерпа с нескрываемым отвращением.
— К несчастью, мы не можем далее работать над реализацией нашего договора.
— Это всего лишь музыканты. — заметил господин Эфтерп. — Неужели их так трудно убить?
Мои коллеги не захотели вдаваться в детали, однако у них создалось ощущение, что у этих клиентов сильная защита. Разумеется, мы вернем вам остаток гонорара.
— Защита!
— пробормотал Эфтерп, когда они с огромным облегчением покинули здание гильдии наемных убийц.
— Ну, я же вам рассказывал, что было в барабане. Когда начал Шмосев. — Это все суеверие! —
отрезал Эфтерп. Он посмотрел на стену, украшенную тремя режущими глаз афишами фестиваля.
— Очень глупо было с вашей стороны решить, что от наемных убийц из гильдии будет какой-то прок за пределами города.
— С моей?
— И никогда стоит им удалиться больше, чем на 5 миль от зеркала и приличного портного, и у них тут же случается нервный срыв, — добавил Эфтерп.
Он уставился на афишу.
«Бесплатный», —
пробормотал он.
Вы уже известили всех, что любой выступивший на этом фестивале немедленно вылетит из гильдии? — Да, господин. Мне кажется, это никого не напугало. Они сбиваются в кучки, господин. Понимаете, они говорят, что раз музыкантами хочет быть гораздо больше народу, чем мы пускаем в гильдию, то нам следует... — Это анархия! — возмутился Эфтер. — Организованные банды силой диктуют свои законы беззащитному городу. — Беда в том, господин, что если их много, если они решат пойти во дворец... Вы же знаете Патриция, он...
Эфтерп мрачно кивнул. Любая гильдия держалась лишь постольку, поскольку, очевидно, представляла интересы людей своей профессии. Он представил себе, как сотни музыкантов стекаются во дворец. Сотни музыкантов, не состоящих в гильдии. Патриций был прагматиком. Он не старался починить то, что и так работало. А вот если оно не работает... Разговор совсем другой. Единственная зыбкая надежда состояла в том, что музыканты будут слишком заняты вознёй с музыкой, чтобы думать о картине в целом. Эфтерпа вполне устраивало такое развитие событий. Но тут он вспомнил, что в дело замешан проклятый Дастабль. Ждать, что Дастабль не подумает о чем-то, касающемся денег, это как надеяться, что камни забудут о силе тяжести.